Еще раз приветствую всех, которые пришли сегодня, также наши слушатели, которые присоединяются к нам, и тех, которые потом будут слушать, пускай Господь Слово Свое благословит. Мы находимся в 12 главе послания к Римлянам, и сегодня будем читать, начиная с 17 стиха. Здесь апостол Павел этим верующим людям в этой городе, в Риме, где они жили, верующим этой церкви, которых притесняли, которые гнали, которые хулили часто, которые имели жизнь, которая не была иногда приятная, им апостол Павел пишет: «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. И если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми, и не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отомщение, и я воздам, говорит Господь». Как чудесно было бы, если бы мы все могли бы так жить. Правда? Мы знаем, что мы должны так жить. Апостол Павел в Слове Господнем через вдохновение Святого Духа пишет нам эти слова. Мы знаем, что это стандарт жизни христианской, но мы не способны это делать. Мы только что пели гимн. Если мы желаем, то мы можем найти силу так жить, где? В крови Иисуса Христа. То, что перед нами сегодня, мы видим символы смерти Иисуса Христа, хлеб и вино, которое напоминает нам то, что Господь сделал для нас. Через это, в этом есть сила Евангелия, есть сила в крови. Апостол Павел пишет: «Я не стыжусь благовествования Иисуса Христа». Евангелие имеет силу спасать. И тогда, когда Дух Святой вселяется в нашу жизнь, какой самый первый плод Он проявляет в нашей жизни? Церкви Галатийским апостол Павел пишет: «Любовь». Мы через любовь свою, которая наполняет наше сердце, переливается, мы тогда можем в обществе, где мы живем, проявлять такую любовь. И тогда мы можем так жить, как здесь написано. Несмотря на то, что это физически говоря, для нас, если мы говорим чисто по-человечески, это невозможно, но силой Божией мы можем. Апостол Павел в этой главе, мы уже продолжительное время размышляем за разные наши сферы отношения наши, которые мы в христианской жизни имеем. И эти отношения, они действуют через любовь, которую Бог наполнил наше сердце. Это любовь Божия, в Библии называется любовь агапа. Это любовь, которую описать нельзя. Мы поем такой чудесный гимн: «Любовь Господню описать невозможно». Если бы все моря превратить в чернила и начинать писать на небесах, то если бы небеса были скрижали, мы наполнили бы их и все равно не могли бы описать любовь Господню. И эту любовь Господь открыл и проявил нам, и теперь наставляет нас и учит нас, и дает нам силу действовать и жить этой любовью. И первое наше взаимоотношение, это является с Богом, оно вертикальное. Мы учимся из Слова Господня, и мы силу имеем от Духа Святого, который в нашей жизни, любить Бога такой любовью. Это вертикальная любовь. Если мы любим такой любовью, если мы имеем любовь Божию в нашей жизни, тогда мы будем любить все то, что Бог любит, и одновременно будем ненавидеть и отвращаться, и убегать от всего, что худое, или злое, или грешное. И будем прилепляться, или будем искать, и будем практиковать все то, что доброе или благое. Во-вторых, мы видим, что любовь, христианская любовь, любовь, которой Бог наполняет нашу жизнь, она влияет на наши взаимоотношения с другими верующими людьми в церкви. Все мы члены одного тела, призваны служить с любовью друг другом, теми дарами духовными, которым Господь даровал нам. эта любовь, она не лицемерная. Она не только проявляется тогда, когда мы встречаемся друг с другом здесь, но она действует ежедневно в нашей жизни, во всех наших отношениях. Она показывает себя через нежность. Тем, что мы чтим друг друга, мы считаем друг друга выше себя, даем место другим братьям и сестрам впереди себя, чтобы не себя выставлять впереди, а кого-то другого возвышать, помогать ему или ей, брату или сестру в их служении, чтобы они через их служение могли назидание приносить церковь и славу Господу. Это почтение друг друга, оно проявляется через наше служение, которое тут мы находим в 11 стихе. Мы должны, не ослабевая, с усердием его, с пламенеющим духом, употреблять в служении друг другу. И силу это служение совершать мы находим через молитву, когда мы непрестанно, без окончания, постоянно проводим время в молитве. И это служение, оно дает нам надежду и упование на приход Иисуса Христа за нами, чтобы взять нас в свое присутствие, чтобы когда мы его увидим, когда он придет и возьмет церковь в свое присутствие, то, что мы называем восхищение церкви, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, первое послание Коринфянам, 15 глава, апостол Павел описывает это. Когда мы встретим его, когда мы его увидим, апостол Иоанн пишет в первом своем послании, мы его увидим в его славе, в полной его славе. Не так, как Моисей захотел увидеть, пожелал увидеть славу Господню, и Бог сказал, ты не можешь ее увидеть, а я тебя сокрою в скале, и ты только увидишь мою проходящую славу. Апостол Иоанн пишет, мы когда увидим Иисуса Христа, мы его увидим и преобразимся полностью, получим новое тело и сможем его увидеть во всей своей славе. И в тот момент мы не только увидим его своими глазами новыми во всей своей славе, но мы станем так, как он есть. И это наша надежда, к которой мы стремимся. И это является сутью, фундамент и центр нашего служения. Третье, то, что мы говорили в прошлое воскресенье, мы находим, что любовь Божия, агапа, любовь, она контролирует нами и действует в нашем взаимоотношении с людьми, с которыми мы встречаемся в обществе. И эта группа людей, она включает и верующих людей, и неверующих людей. Я подчеркиваю эти две группы людей, потому что Библия всегда делит на две группы людей. Бог, когда смотрит на людей, на человечество, всегда делит всех людей на две группы. Те, которые Его дети, и те, которые принадлежат другому князю. Те, которые не принадлежат Ему, те, которые невозрожденные. Иногда верующие люди, мы переходим через разные переживания в жизни. Некоторые эти переживания приносят нам скорбь. Некоторые переживания приносят нам радость в конце концов. Любовь Божия, она дает нам способность принимать участие в жизни других людей. И верующих, и неверующих, участвовать в их скорбях, в их радостях, во всех отношениях нашей жизни, во всех случаях, в искушениях, в испытании, в радости, в болезни, во всем. Мы имеем способность принимать участие в жизни других людей. И это включает и финансовые их нужды, эмоциональные их нужды. 15 стих говорится, мы можем радоваться с Ним, мы можем плакать с Ним. Слово Господне учит нас, что в церкви нету разного статуса. Мы всех людей смотрим не лицеприятельно, как Бог, мы смотрим на людей равномерно. Нет людей, которые богатые или бедные в церкви, в духовном смысле. Нет людей, которые более образованные или более интеллектуальные, чем другие. Мы имеем способность любовью Господней смотреть и принимать и участвовать нашим служением, дарами нашим в жизни любого человека. Пускай он будет верующий или неверующий. Некоторые люди будут приносить нам скорби, проблемы в нашей жизни. Благословляйте их, апостол Павел пишет в 14 стихе. Не только благословляйте их, говорится, но не проклинайте. Это дает нам принцип духовной жизни, как верующие должны жить в этом обществе, как мы должны поступать с людьми, с которыми мы встречаемся. Но сейчас, начиная с 17 стиха, который мы только что прочитали, мы находим четвертую категорию, где любовь действует через нас, через нашу жизнь. И это специфически здесь уже апостол Павел говорит не просто о всех людях в общем смысле, но он здесь говорит специфически о тех людей, которые в реальности являются нашими врагами, те люди, которые желают нам зло, те люди, которые усилия употребляют, чтобы сделать нам какой-то вред в нашей жизни. Это те люди, которые даже иногда гонят нас, проклинают нас, убивают нас, крадут у нас, забирают от нас наше имущество. Это враги. И Слово Господне учит нас, как любовь через нас должна действовать, когда мы встречаемся с такими людьми. Как я уже сказал, без Духа Святого, без любви Божией мы не способны так жить. Мы можем устами своими, теоретически мы можем размышлять и говорить, да, мы это осознаем, и мы должны так жить, но мы не имеем сами по себе силы так жить, если Дух Святой обильно не наполняет нашу жизнь. Если Слово Господне не пропитывает наше размышление и сердце наше. Если кто-то вам делает вред, если вы встречаетесь с человеком, с людьми, которые ваши враги, какая натуральная наша реакция? Чтобы, по крайней мере, минимум, точно так с ним поступить, как с нами поступили, правда? Некоторые люди извращают учение Иисуса Христа и называют это «золотой стих». Поступайте так с другими, как вы хотели бы, чтобы они с вами поступали. Но Слово Господне так нас не учит. Слово Господне учит нас, чтобы мы поступали со всеми людьми, особенно с нашими врагами, так, как Господь с ними поступал. Если у меня глаз забрали, то что люди говорят? Поступать с ними так, как со мной поступил, правда? Евреи так понимали, равы, учителя, фарисеи израильского народа так учили. Если у тебя украли рубашку, мсти им. Господь так не учит нас. Господь такой золотого стиха нам не дает, а наоборот, Он учит нас, чтобы мы любили той любовью, Божией любовью, которой Бог возлюбил нас. Специфически апостол Павел здесь потребляет одно слово, которое я хочу в 17 стихе, чтобы мы обратили внимание на это слово, и это даст нам контекст тому, как мы должны поступать с теми, которые наши враги или желают нам что-то злое. Апостол Павел здесь потребляет слово «воздавайте» или «воздаяние». О чем он здесь говорит и что обозначает это слово? Это слово отличается, хотя оно похоже на слово «зарплату». Когда мы работаем, мы ожидаем, что в конце дня, или в конце недели, или в конце месяца, или когда-то мы за наш труд получим какую-то зарплату, которая уже договорена с теми людьми, где мы работаем. В Слове Господнем Господь учит нас, что есть некоторые награды, которые мы, как верующие люди, можем получить или получим, когда мы придем в вечность, или через смерть, или когда Господь возьмет нас к себе. Самое главное, мы понимаем, что верующие люди, мы наследуем вечную жизнь. Это награда. Будь верен до смерти, и получишь венец жизни. Тем людям, которые отвергают Бога, в первой главе послания Римлянам апостол Павел учит нас, что гнев Божий будет их достояние. Возмездие за грех – смерть. Так что, с одной стороны, воздаяние, оно, вот это слово, оно связано и оно похоже на зарплату, но оно отличается. Воздаяние, это слово на греческом языке, оно буквально говорит отдать в точности по цене. И это может говорить и положительно, и негативно, и о добром, и о злом. Обратите внимание, что здесь апостол Павел не говорит и не учит, и это фактически является перефразирование учения Иисуса Христа в Нагорной проповеди, мы дальше прочитаем. Но апостол Павел не пишет здесь, воздавайте человеку, который сделал вам зло, злом. Не давайте ему точно так, как он вам дал, а наоборот, пекитесь о добром. Доброе – это значит сделать противоположно, наоборот, то, что вам человек сделал. В природе, особенно в физике, есть законы природы. Есть, например, закон притяжения. Если вы с высокого здания упадете или прыгнете, то есть особенная, как сказать, реакция. В физике есть закон, что за всю энергию есть противоположная энергия, которая точная такая, как энергия употребилась. Вот это вот слово обозначает воздать по той мере. Вопрос вот в чем. Кто определяет воздаяние? Слово Божие учит нас, что не мы определяем возмездие, а Бог определяет. И Бог выводит, и Бог даст каждому человеку, воздаст. Так что то, что должно, оно может и в добром смысле быть, и в худом. Оно может быть и в финансовом смысле, если кто-то нам что-то делает. И оно может быть даже в моральном смысле, когда люди хулят нас или говорят о нас, может быть, или неправду, или ложь о нас распространяет. Это все связано с этим словом. Но если мы будем говорить только в духовном смысле на эту тему, мы должны вернуться в книгу «Бытие». Бог, когда сотворил Адама и Еву, посадил их в саду, Он дал им определенные назначения и труд, которые они должны были совершать. Он дал им определенные ограничения, что они не могли делать. Они не могли вкушать от дерева познания добра и зла. И Бог сказал и предупредил их, и сказал, если вы вкусите от этого плода, тогда вы получите, и Господь определенный описал, какое будет им воздаяние, что они получат, какое возмездие они получат, если они согрешат. И мы видим в моральном смысле, не только в духовном смысле наш грех перед Господом, но даже в обществе, в моральном смысле, все грехи, которые мы совершаем, имеет какое-то последствие в том обществе, в котором мы живем. Я уже не говорю за ответ, который мы обязаны дать Богу, отчет за нашу жизнь, но даже в обществе. Например, если человек крал в Старом Завете, он имел определенные было возмездие ему. Если он убивал кого-то, была процедура. И обратите внимание, мы больше еще будем говорить на эту тему в 13 главе, но этот авторитет, возмездие, наказание не личностям дается, не мне или вам лично, но дается тем государственным властям, которых Бог поставил. Это мы дальше будем говорить в 13 главе. Но когда Адам и Ева согрешили, мы видим, что спустя совсем короткое время человечество, семья Адама, потомство его упало на самый низкий уровень, который человек может упасть. И в моральном смысле все грехи, которые мы находим в наше время, существовали в то время. Начиная с сыновьями Адама и Евы, мы находим человека убийства. Дальше потомство, там написано, когда доходит время до Ноя, Господь смотрит на человечество и видит, что все намерения сердца человека, все помышления ума его, какие? Злые, развращенные. И Бог уничтожает потопом весь мир, который, людей, которые жили в то время, с исключением кого? Ноя и его семьи, его сыновья, жена и жены его сыновей, которые верой построили ковчег, вошли в ковчег, их жизнь, физическая жизнь спаслась. Спустя потопа совсем короткое время проходит, и опять и семья, и со мной, и его сыновья, и его потомки, они опять падают на самый низкий уровень, который человек имеет. В это время Господь ставит государство над людьми. Люди группировались семьями, нациями, коленами. Страны начали существовать, и Господь установил закон государства и даровал государству авторитет действовать его авторитетом, его властью в его имени. Или под авторитетом Господним действует государство, чтобы регулировать моральное поведение человечества. Когда мы говорим о законе, мы видим, что дальше в 13 главе этот авторитет, который Бог дал властям, которые над нами, он действует и до нашего времени. Но все законы в Старом Завете никогда не относились лично одному человеку, а всегда это было сделано в обществе. Например, человека в Израиле, если побивали камнями, то это делало общество, это не делал один человек, который хотел мстить, потому что кто-то убил члена моей семьи. И весь закон, который потом уже специфически Бог даровал Израилю на горе Синай, опять-таки этот закон, он был духовный закон, который контролирует наши отношения с Богом. И он контролировался государством в нашем, в обществе, когда мы живем. Эти законы, они существуют до нашего времени не только в нашей стране, но в интернациональном смысле, в мире, между странами. Бывают ситуации, где одна страна более агрессивная, чем другая. В Слове Господнем мы даже находим случаи, например, когда говорится за Навуходоносора и за Вавилон, или даже до этого, когда Израиль впадал в грех, Бог часто допускал и употреблял филистимлян, или когда мы говорим за Вавилон, как своего раба, чтобы он взял в плен израильский народ для того, чтобы выполнить свое наказание на свой избранный народ. Это не говорит всегда о том, что те государства, которые Бог употреблял наказывать свой народ, были духовно выше или лучше, чем Израиль. Наоборот, они часто были хуже и более грешные, чем израильский народ. Но Бог наставлял и учил, и вел и привлекал свой народ к себе. И Бог в своем суверенитете имеет право и авторитет потреблять любые власти или силы, чтобы проявлять свои дела, свою волю, свои намерения в истории человеческой. Иногда Господь употреблял одну страну или одну империю, чтобы погасить или ограничить власть и авторитет другой страны, которая делала зло. И страны имеют авторитет предохранять своих граждан, которые живут в них, от агрессивных других стран. Если мы возьмем, например, Холокост, который геноцид случился во Второй мировой войне в Германии, Господь, я верю, возложил на демократических стран власть и авторитет и ответственность освобождать тех людей, которые Германия гнала и уничтожала. Тем более, если мы осознаем, что это был израильский народ, избранный народ Господень, который специфически имеет благословение и обещание от Бога, что никто, который восстанет против них, не сможет устоять. Но когда мы читаем Старый Завет, и когда мы приходим к времени Иисуса Христа, Господь учил народ и говорит: вы слышали, что вас учили ваши наставники, учителя ваши, фарисеи, равы. Вы слышали, что вам сказано было глаз за глаз, зуб за зуб. И это действительно мы находим такие тексты в Старом Завете. Если вы будете читать 21 главу книгу «Исход», там написано, если люди дерутся, и женщина беременная теряет ребенка своего, там определенное есть наказание, и дальше написан точно вот этот стих. Возмездие будет глаз за глаз, зуб за зуб, и так далее. Иисус говорит: но я вам говорю, но я вас учу, другому стандарту, Божьему стандарту, стандарту любви Божией. Какой был Божий стандарт? Стандарт Божий был вот в чем заключался. Если человек потерял глаз, чтобы наказание тому, который причинил утрату, не превосходил ту утрату, которую человек получил. Если посмотреть в нашем контексте, то, что происходит в нашем обществе, иногда вы по новостям слышите, что кто-то у судьи выхлопотал или судился и получил большую какую-то сумму денег за какую-то утрату или за акцидент, или еще за что-то, что с ним случилось. Иногда бывает акцидент автомобильный, и человек, мы, может быть, имели акцидент, и мы, потеря есть определенной ценности. И люди иногда судятся и выхлапывают миллионы долларов, когда оригинально автомобиль стоил пару тысяч долларов. Вот в этом контексте Господь даровал закон свой моральный, под которым израильский народ должен был жить. Если вы потеряли один глаз, то не ищите выколоть два глаза у того человека, который причинил вам потерю одного глаза. Если вы потеряли одну руку в акциденте на фабрике, не ищите зарплату за вторую, которая еще действует. Господь своим законом не учил и не даровал им наставление, чтобы они искали возмездие, а наоборот, чтобы возмездие было на том уровне, на котором была потеря. Посмотрите, что апостол Павел пишет в послании филиппийцам в 4 главе. Если мы читаем здесь, начиная с 8 стиха: «Наконец, братья мои, что только истина, честно, справедливо, чисто, любезно, славно, что только добродетель и похвала о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Вот апостол Павел повторяет то же самое учение Иисуса Христа. Иисус на горной проповеди своей говорит: «Вы слышали, что глаз за глаз, зуб за зуб, а я вас учу другому закону». И там есть перечень, на котором основано так называемое учение пацифизму. Это то, что люди учат и говорят: если тебе враг ударил в одну щеку, поверни другую щеку. Господь не учил, чтобы мы ходили по улице и искали кого-то, который бы ударял бы нас по щеке. Наоборот, Господь учил о законе, о государстве и о власти, авторитет, который государство имеет определять это. И когда Господь говорил, чтобы мы не отомщали нашим врагам, Он этим хотел показать нам, что отомщение принадлежит Господу. Если вас убивают мечом, или вы не должны стоять там и допускать, чтобы вам голову сняли. А тут специфически, когда вы читаете этот текст, там Господь учит: если атакирует ваш характер, имя ваше, честь вашу, это одно. Это то, что не имеет материального, как сказать, стоимости. Если у вас забирает через суд что-нибудь, это законно, это государство имеет право это делать. Не противьтесь этому у ваших врагов. Но посмотрите, что дальше апостол Павел, мы это, когда проходили послание Фессалоникийцам, читали, но тут в 5 главе 15 стихе написано: «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал зло за злом». Значит, не делайте так, как с вами поступили, но всегда ищите добра друг другу во всем. Ищите, это слово обозначает охотник, который охотится. Он ищет, он охотится, он бежит, он старается догнать добычу. Ищите добра, находите возможность сделать вашим врагам доброе. Апостол Петр пишет об этом также, если мы откроем первое послание Петра, вторую главу, 12 стих. Возлюбленный, 11 стих: «Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что засловят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Наша жизнь, наши поступки к тем людям, которые гонят нас, они могут послужить к тому, что те, которые гонят нас, будут прославлять Бога. В чем заключается главное назначение жизни человеческой? Если вы будете изучать вероучение или церковные, всегда начинается самый-самый первый вопрос. Какое главное назначение человека? И ответ является познать Бога и прославить имя Его. Язычники будут прославлять Бога, не зная Его, видя нашу жизнь. Господь суммировал это все текстом о свете. Тогда свет досветит ваш пред людьми, чтобы, видя ваши дела благие, они что? Прославили Отца вашего Небесного. Цель нашей жизни, цель любви Божией, агапой любви в нашей жизни, когда мы проявляем или действуем с врагами нашими, является, чтобы проявить им любовь Божию, чтобы они, увидя любовь Божию, могли прославить Бога. Апостол Павел всегда контраст нам дает духовную истину с положительной и отрицательной выражением. Положительно здесь апостол Павел говорит о добром пекитесь. Что значит пекитесь о добром? Это значит желать, хотеть, стараться. О добром. Пред всеми людьми. Люди, когда смотрят на нас, они имеют в своем уме определенную концепцию или идею, хотя они сами неверующие, но они имеют какое-то представление, как церковь, как верующие должны себя вести. И это слово «пекитесь о том, чтобы делать добро перед всеми людьми», с одной стороны, есть возможность перед людьми быть лицемерными, а в самом деле быть не таковыми, не так ли? И об этом апостол Павел уже нам говорил. Апостол Павел говорит, если любовь Божия живет в нашем сердце, возрастает, она будет очевидна, она будет видна в нашей жизни. Она должна быть видна. Так что если мы пред людьми делаем добро тем людям, которые злословят нас, гонят нас, может быть, убивают нас, то этим мы приносим славу Божию, и мы доказываем, что любовь Божия действительно действует и живет в нашей жизни. Пекитесь, ревнуйтесь, старайтесь, чтобы ваша жизнь была такова. Почему? Апостол Петр пишет, кто был для нас пример в этом всем? Кого злословили, и он ими не отвечал. Кто отдал себя добровольно, чтобы его, как овцу, вели на страдания. Кого били, плевали, избивали, и он не воздавал им. Апостол Петр пишет в своем первом послании, он говорит, и этим Иисус Христос стал для нас примером, дабы мы следовали его примерам. Апостол Павел напоминает нам здесь, что Бог видит намерение сердца нашего. Наша внешняя жизнь, так как мы поступаем с другими людьми, особенно с теми, которые гонят нас, преследуют нас, может быть, забирают у нас наше имущество, и мы должны быть готовы отдать себя в жертву Богу живую, все отдать для Бога. И иногда Бог допускает, чтобы это мы отдали через ту форму, когда у нас отнимает это все ради имени Господа. Но Господь знает намерение сердца наше. И наша внешняя жизнь должна отражать ту любовь Божию, которая в сердце нашем. Перед собранием сестра показала мне, там солнце светило на стекле, на автомобиле. Хороший пример для нас. Так как Бог есть свет, мы должны отражать Его любовь, Его свет в нашей жизни. Мы, когда мы печемся, или когда мы размышляем, или мы думаем, как апостол Павел здесь говорит о добром перед всеми человеками, когда мы думаем за нашу репутацию как церковь, что думает Голливуд за нашу церковь, те люди, которые окружают нас? Что думают о нас соседи наши здесь? Что думают о нас те люди, с которыми мы работаем, или занимаемся, или ходим? Наша репутация, она должна быть репутацией любви, Божьей любви, чтобы люди знали, что мы ученики Господни. Почему? Потому что мы имеем любовь друг к другу. Я хочу окончить ссылкой, которую знаменитый Августин написал. Он говорит, когда мы говорим за верующих людей, мир должен знать, что мы честные люди, что мы наше слово выполняем, если мы пообещали, что мы это делаем. Они должны знать, что мы люди надежные, на нас могут полагаться, и что все наши действия мы будем проявлять любовью. Между собою мы, как верующие люди, имеем чистую совесть. И для верующих людей это достаточно. Но Августин сказал, когда мы выходим отсюда, когда мы идем в обществе наш сосед должен знать не о том, что наша совесть чистая, но он должен знать, что наша репутация чистая, честная, проявляется в любви. И это будет проявляться, 18 стих, в том, что мы будем в мире с нашей стороны желать и жить, и быть с другими людьми. И мы не будем им мстить, а мы будем давать место гневу Божьему. О этом мы поговорим в следующий раз, если Господу угодно. Сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы славим Тебя и благодарим Тебя за Слово Твое, которое так чудесно наставляет и учит нас, как мы должны жить. Но мы осознаем и мы исповедуем перед Тобой, что мы не всегда таковы. Прости нам за это. И наполни в наши сердца любовью. Даруй каждому из нас, что мы действительно так жили, как в Слове Твоем научено. Господи, дальнейшее служение, этот весь день мы передаем в руки Твои, особенно когда мы будем вспоминать Твою жертву, Твой пример для нас, когда Ты отдал Сына Своего ради нас, который свою жизнь отдал ради нас. Этот хлеб и этот кровь, это вино, которое напоминает кровь Иисуса Христа, чтобы это было в прославление Твоего святого имени. Это мы все просим во имя Иисуса Христа. Аминь.